Многие месяцы после этого все были заняты рытьем канала, чтобы провести пресную воду вниз по склону холма в старые колодцы. Они теперь стали для поселения цистернами для хранения воды. Когда они переполнились, Таит осмотрел старые поля в нижнем конце долины, которые сейчас были каменистыми пустошами. Однако очертания древних и растительных каналов все еще были видны. Их наклон был установлен старыми обитателями, и потребовалось немало усилий, чтобы очистить их русло и направить в них вытекающую воду. Пустынная земля была плодородна. Ее богатство не было вымыто сильными ливнями. Обилие солнечного света и щедрый полив привели к удивительным результатам. Они посадили семена проса, привезенные из Египта. Все египтяне по своей природе и традиции были земледельцами и садоводами и в полной мере применили свои навыки в работе с землей и растениями. Через несколько месяцев они собрали свой первый урожай дурры. Затем они посадили поля травы на корм животным, которые процветали, обеспеченные едой намного выше их действительных потребностей. Женщины присоединились к срезанию, сушке и укладке корма, и через год у них было достаточно фуража, чтобы прокормить конное войско, хотя здесь все еще испытывали недостаток в лошадях. Почти каждый день в город приходили беглецы, осмелившиеся пересечь пустыню, чтобы бежать от тирании ложных фараонов. Они приходили поодиночке или маленькими группами, утомленные, умирающие от жажды и голода. Стражники, расставленные вдоль холмов, перехватывали их и отсылали к Хилта. Он приказывал им дать клятву верности фараону Неферу Сети, затем выдавал им питание и в зависимости от пригодности отсылал их в учебные отряды или отправлял на работу в поля или на восстановление полуразрушенных зданий старого города. Однако эти бродяги и найденыши не были единственными новобранцами. Когорта дезертиров с копьями из войск ложных фараонов пришла и прокричала ввиду стен города хвалу Неферу Сети. Затем приехал вооруженный отряд из 20 колесниц, управляемых первоклассными солдатами отряда Анг с командиром по имени Тимус во главе, и с радостью присягнули фараону Неферу Сети. Тимус принес важную новость о том, что Нак и Трок наконец были готовы начать объединенное нападение на царя Вавилона и Ассирии Саргона. За прошедшие несколько месяцев эти два фараона собрали в Аварисе экспедиционный отряд в 3000 колесниц и сейчас почти закончили приготовление к тому, чтобы пересечь участок земли, связывающий Египет с восточными странами к северу от Большого Горького озера и озера Тимс. Сначала они послали колонну снять вавилонские заставы вдоль границы, а затем, когда дорога была свободна, отправили в телегах и повозках десятки тысяч кувшинов с водой и поместили их на складах, стратегически расположенных на пути через безводные земли. Страна за ними была плодородна и многоводна. Они планировали пересечь этот участок земли при полной луне, используя ее свет и прохладные ночи, чтобы проехать мимо Исмаилии и по проходу Хатмии на Бейершебу, собирая по пути силы подчиненных им правителей. Нефер и Таита готовились защищать Галалу от неизбежного нападения ложных фараонов. Они знали, что их присутствие в древнем городе к настоящему времени наверняка известно повсюду в двух царствах. Они с уверенностью ожидали, что Нак и Трок сначала выступят против них, а уж потом начнут месопотамскую авантюру. Поэтому они удивились, получив отсрочку. Они не приняли всерьез угрозу, которую создает наше присутствие так близко к их границам, радовался Нефер. Если бы они напали на нас сейчас, когда мы все еще так слабы, нам бы оставалось только бежать.
Возможно, они учитывают эту возможность в своих расчетах, согласился Таита. Возможно, они намерены завоевать Месопотамию и лишить нас любой поддержки, какую мы могли бы получить на Востоке. Тогда они смогут окружить нас. Думаю, они просчитались, поскольку позволяют нам копить силы в течение по меньшей мере еще одного года.
Можем ли мы быть уверены, что это «Не отвлекающий маневр», — задумчиво спросил Нефер. «Возможно, восточный поход — обман? Возможно, их настоящее наступление будет направлено против нас после того, как они убаюкают нас до ощущения ложной безопасности?»
«Такая возможность, конечно, есть. Трок — бык, но Наг на редкость хитер и коварен. Он может попытаться использовать такой обман».
«Нам следует держать экспедиционное войско под наблюдением», — решил Нефер. «Я отправлюсь на север с разведывательным отрядом. Понаблюдать за дорогой через Исмаили и убедиться, что они прошли там».
«Я поеду с вами», — согласился Таита.
«Нет, Мак», — возразил Нефер. «Тебе лучше всего остаться здесь, чтобы держать наготове нашу оборону и гарантировать, что если Наг приведет сюда 3000 колесниц, народ будет готов к немедленному бегству. Есть и еще одна служба, которую я поручаю тебе». Он заколебался. «Это забота о Ментаке. Полагаю, она может быть недовольна здесь с другими женщинами и может попытаться сделать что-нибудь неблагоразумное». Таит улыбнулся.
«Решительные действия со стороны принцессы, конечно, всегда возможны. Однако я твердо знаю, каков мой главный долг. Я поеду с вами».
И хотя Нефер спорил долго и упорно, Таита был непреклонен. В конце концов, Нефер втайне ощутил облегчение, зная, что старик будет рядом с ним, как всегда. Даже после прибытия последнего отряда в город они могли собрать только 32 готовых к бою колесницы и меньше сотни лошадей, способных тянуть их. Они оставили половину колесниц под командой Шабака, чтобы защищать Галалу. Взяв с собой Хилта и Мерина, они выехали на 16 боевых колесницах, чтобы обогнуть по восточному берегу большое горькое озеро и выйти на главную дорогу к северу от Исмаилии. Прошло лишь несколько дней после полнолуния. Ночи были темные, но приятно прохладные. Поэтому они двигались быстро и завершили поездку через неотмеченную на карте пустыню, прежде чем луна вошла во вторую четверть. На рассвете в 15-й день после отъезда из Галлалы они лежали в укрытии на холме к востоку от Исмаили, там, откуда был виден город. Главная дорога проходила ниже их наблюдательного пункта. Войско двух фараонов должно было пройти по ней. Исмаилия была пограничной египетской крепостью и естественной начальной точкой их кампании. «Кажется, разведка удалась!» — крикнул Нефер Таити. Он взобрался на один из высоких кедров на переднем склоне холма и оттуда получил прекрасный обзор на многие лиги вперед. «Город бурлит! Перед стенами крепости у коновязей стоят лошади, и вырос целый город шатров». Он прикрыл глаза рукой. «Вижу облако пыли, двигающееся по дороге из дельты. Кажется, что все повозки и колесницы Египта на марше». Он кричал вниз магу о своих наблюдениях всю остальную часть утра, пока не стало так жарко, что всякая деятельность вокруг города и на дорогах прекратилась. Наступил усыпляющий полдень. Тогда он спустился и, по примеру остальной части отряда, отправился искать тень, чтобы переждать жаркие часы. Ближе к вечеру, когда воздух охладился, они пробудились, чтобы накормить и напоить лошадей. Затем Нефер вновь поднялся на свой наблюдательный пункт. Сразу стало очевидно, что они прибыли как раз вовремя. Дорога на восток превратилась в артерию, пульсирующую жизненной силой могущественного войска. Передовой отряд проехал так близко от того места, где на верхних ветках кедра сидел Нефер, что ему удалось разглядеть отдельных людей. Войско текло, будто бесконечная река, сверкая бронзовым оружием, и пыль поднималась над ним густым облаком, пока не закрыло солнце. 4 когорта составляли передовой отряд, затем следовал промежуток. Очевидно, для того, чтобы пыль немного осела, и царю с сопровождением было легче следовать за ним. Дальше бок о бок ехали 2 колесницы. Обе такие массивные, покрытые золотым листом, что каждую тянули 6 лошадей. Горькая, как желчь, ненависть поднялась в Нефере, подкатив к горлу, когда он узнал возниц. Трог держал поводья ближней к Неферу колесницы. Невозможно было не узнать эти широкие плечи и темный с вплетенными лентами кусок бороды. Голову Трока украшал золотой шлем в форме пчелиного улья, украшенный гребнем из пушистых белых перьев страуса. На плече позвякивал двойной щит, каждый лист которого был толщиной с большой палец. Такой тяжелый, что говорили, будто Трок единственный во всех войсках мог держать его, как и большой боевой лук в стойке справа. В другой большой колеснице ехал фараон Нак Киафан. Подобно его тезке Кобре, он отличался большой стройностью и изяществом. На нем было нагрудное украшение из золота и драгоценных камней, сверкавших в красном солнечном свете, который проникал сквозь тучи пыли. Голову венчала синяя военная корона Египта, а на боку висел вложенный в ножны из серебра и электрума, усыпанный бирюзой и лазуритом, легендарный синий меч, снятый им с тела отца Нефера. Странно. Но хотя и не столь могучий, как Трок, Нак выглядел более грозно. Золотые колесницы проехали и скрылись в поднятых ими тучах пыли, но Нефер по-прежнему лежал, вытянувшись на главной ветке кедра, так как под ним все еще двигались фаланги войска. Солнце скользнуло за горизонт, но света еще хватало, чтобы разглядеть следующую часть бесконечной процессии. Нефер выпрямился с вновь вспыхнувшим интересом и вниманием. Раскачиваясь и переваливаясь по дороге, уже изрытой колеями после проехавших перед ними сотен колесниц и повозок, двигались две повозки с паланкинами, запряженные валами. Они были такими просторными, с шелковыми занавесками, украшенными золотыми звездами и розетками, что Нефер понял. Ехать в них должны женщины из царского дворца. Неферу и в голову не приходило, что Трок возьмет в поход своих жен или наложниц. Он слышал, что Трок получал удовольствие за счет пленных в захваченных вражеских городах и наслаждался мальчиками и девушками в равной степени. Поэтому, если они не принадлежали Троку, то это наверняка были женщины Нага. Нефер задался вопросом, не устал ли Наг от Гессерет и не взял ли других жен. Затем занавеска второго паланкина резко отдернулась, и на пыльную дорогу спрыгнула девушка и побежала в припрыжку рядом с валами. Хотя она заметно изменилась с тех пор, как Нефер в последний раз видел ее, он не сомневался, что этим прекрасным созданием была Мерикара, его младшая сестра. Она больше не носила детскую прическу с локонами на боку. Ее волосы были подстрижены так, что доходили до плеч и заканчивались густой прямой челкой на уровне бровей. Потеря боковых локонов означала, что Мерикара увидела свою первую красную луну. Нефер ощутил острую боль от того, что его забавная маленькая обезьянка больше уже не ребенок. Затем ему пришло в голову, что у Нага исчезло последнее препятствие к тому, чтобы взять Мерикару на супружеское ложе. Нефер слышал, что Наг — сладострастник и развратник, и мысль о том, что он надругался над его младшей сестрой, вызвала в нем такое отвращение, что он почувствовал в горле вкус гнилой рыбы. Он ощутил непреодолимое желание поговорить с Мерикарой, узнать, счастлива ли она и не может ли он как-нибудь облегчить ее участь. Затем ему пришло в голову спасти ее и забрать в Галалу. Он знал, что такие мысли опасны, и что его товарищи попытаются отговорить его от такой пагубной затеи. Следом за паланкином везли сундуки полевой казны ложных фараонов. Повод, который должны были понять другие. Это были повозки без украшений, выкрашенные в унылый синий цвет, но построенные прочно и с укрепленными колесами, чтобы выдерживать большой груз. Колеса с металлическими ободьями глубоко врезались в поверхность дороги. Двери в задней части кузова были обмотаны цепями и заперты на замок, а рядом шли вооруженные стражники. Это была обычная перевозка казны, без которой не выступало в поход ни одно войско. Нефер знал, что в сундуках. слитки золота в виде брусков и прутков, колец и бус. Ими платили солдатам и покупали преданность царьков и сатрапов, подрывали союзнические связи Вавилона и Ассирии и вознаграждали шпионов и осведомителей в рядах врага. Нефер съехал по стволу кедра на землю. Там спокойно дремал Таита, но он открыл глаза прежде, чем Нефер коснулся его руки. «Полевая казна ложных фараонов», — прошептал Нефер ему в ухо. «Там достаточно, чтобы заплатить войску или купить трон».